Когда брат пресвитер открывал собрание, он как дал как бы такое направление. В своем кратком обозрении он как бы коснулся, ну, тех невидимых судеб наших, потому что каждый из нас что-то всегда переживает, кто-то у нас в испытаниях, кто-то в искушениях, кто-то находится в какой-то горечи. Знаете, так я воспринял это свидетельство и думаю, Духу Святому угодно, чтобы сегодня именно об этом что-то надо сказать. Что мы радуемся в Господе, что мы действительно придем к Нему, и что там не будет конца нашей радости, это все на своем месте. Но здесь мы с вами, оказывается, кандидаты на вечную жизнь. Здесь Господь работает над красотой нашей души. Поэтому Он посылает. Он сказал, вот всякую ветвь, которая не приносит плода, Он отсекает. А который приносит, Он ее еще больше очищает. Вот это очищение, которое делает Господь с каждым из нас, оно, конечно, болезненно для нас, но оно весьма и весьма полезно для каждого из нас. Поэтому я прочитаю пока два места Священного Писания. Первое место – это Евангелие от Иоанна, 18 глава, 11 стих. «Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чашу, которую дал мне Отец?» Вы помните, в Гефсиманском саду, когда, наверное, грехи всех нас легли на плечи Иисуса, когда, наверное, Он впервые почувствовал то мгновение, что грех разделяет Его с Отцом, потому что святость и грех несовместимы. На кресте Он говорил: «Отче, Боже мой, Боже, для чего Ты меня оставил?» Если всегда Он молился: «Отче», то здесь Он как бы за нас, как грешник оказался, потому что все судьбы от Адама и до последнего человека вот были на его пречистом невинном теле. Каждая клетка – это как миллионы жал одновременно впились в пречистое тело Иисуса Христа. Так вот, там он молился в Гефсимании: «Если возможно, да минует меня чаша сия». То есть он как бы отцу говорил: если есть другой путь, если есть другое какое-то решение, может быть, можно, чтобы миновала меня чаша сия. И сам же добавлял: но не как я хочу, а как ты. И вот здесь момент, когда его уже брали в Гефсиманском саду, вы помните, перед этим они там в горнице, где Господь совершил вечери и дал им Новый Завет. Вот Петр там обещал, что если все от тебя отрекутся, я никогда от тебя не отрекусь. И вот здесь как бы он полон решимости осуществить свое обещание. Здесь он выхватил меч и ударил раба, и отсек ему ухо. Господь исцелил это ухо и сказал: «Неужели мне не пить чашу, которую дал мне Отец?» Вот здесь он уже, идя после молитвы Гефсиманской, уже полной решимости идти на тот подвиг Голгофский, который будет называться «Искупительная жертва». Здесь он уже эту чашу принимает и не хочет, чтобы кто-то ее облегчил. Хочет до последней капли испить эти страдания. Когда мы говорим о Христе, вы знаете, я часто вспоминаю этого Никитина, который написал стихотворение или поэму «Моление о чаше». Вот там настолько трогательные слова, потому что в Евангелии написано, Христос сказал: «Душа моя скорбит смертельно». Можете это себе представить? Как это смертельно душа моя скорбит? Это, знаете, спрессовано, сконцентрировано в сумме все страдание человеческое и погружено на одно на одного сына человеческого. Душа скорбит смертельно. И там были такие слова: «Отец, отец, душа моя в немой тоске изнемогает. Картина будущего дня мне сердце кровью обливает. Я знаю, что мой час придет. На жертву, отданный народу, твой сын безропотно пойдет, умрет за общую свободу. И если твоему народу позор мой славу принесет, то пусть за общую свободу сын человеческий умрет. Отец, отец, мне тяжело, мой ум колеблется, темнеет, все человеческое зло на мне едином тяготеет. Позор людской, позор веков, все на себя я принимаю, а сам, как под тяжестью оков, как человек, изнемогаю. Отец, спаси же свой народ, дай мне на подвиг укрепление, и сын твой с радостью умрет в великой жертве примирения». Вот так он принимал чашу из рук отца. Мы все это понимаем, и каждый месяц, когда мы вспоминаем его страдания и цену пролитой крови, и то, что совершил он на Голгофе, мы это всегда пропускаем, не только через ум, через сердце, через наши чувства. Но мы в каждом прочитанном должны все-таки видеть какие-то переносные смыслы на нашу жизненную практику. Как мы с вами берем чашу из руки Божьей? И понимаем ли мы, когда Господь дает нам чашу страданий? Знаете, в Библии очень много примеров, когда некоторые путали руку Божию и не признавали, что это чаша горести, страданий, испытаний, мучений, что это от Господа. И сколько было сосудов Божьих, которые правильно понимали, что чашу страдания они получили не от слепого случая, не от человека, а получили его из рук самого Господа. Вот такой пример я вам прочитаю в самом начале Библии. Это 45 глава Бытие. С 1 стиха. «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он. И услышали египтяне, услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: „Я Иосиф, жив ли еще отец мой?“ Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим: „Подойдите ко мне“. Они подошли. Он сказал: „Я Иосиф, я брат ваш, которого вы предали и продали в Египет. Но теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле Египет. Вот давайте эту историю вспомним. 17-летний юноша с добрыми намерениями по просьбе отца пошел проведать своих братьев. И когда они увидели его, идущего издалека, у них единодушно желание появилось избавиться от него. Слишком резал глаза его авторитет перед отцом. Слишком уж он сны такие видел, в которых, знаете, задаток был вроде его славы, а нашего рабства перед ним. Слишком он о себе много мнит, слишком башню себе значимую строит. Вот мы посмотрим, если мы сделаем с них, как все его сны сбудутся. Когда они схватили его, можете представить себе, он не ожидал, что братья, с которыми он жил вместе, это дети одного отца, и вдруг дойдут до такого решения избавиться от него и отнять у него жизнь. Как он умолял, как он кричал, как он плакал, чтобы оставили ему жизнь. И только вмешательство старшего Рувима избавило его от смерти. Они приняли другое решение продать его купцам мадиамским, которые ехали. И знаете, он был продан за 30 серебряников. Можете теперь себе представить, как его связали, как его посадили там на верблюдов или лошаков и повезли. 17-летний юноша. Метр, 10, 20 километров, 30 километров удаляется от родных мест. Удаляется от аптеки отца, удаляется от всех родных мест, где он так привык. Как сжималось его сердце. Какая необъяснимая тоска вот давила его душу. Посмотрите, что со мной они сделали? Куда меня в эту неизвестность? Какая участь моя? Какой жребий мой дальше? Что будет со мною? Да, что будет с тобой? Тебе поставят печать, что ты раб. Продадут тебя. И потом смотрите его дальнейшую жизнь. Горе! Накатом на него накатывалось. В доме Потифара, где он особое благоволение приобрел в очах хозяина, смотрите, как его там подстерегал дьявол, потому что, лишившись опеки отца, вот встретившись с жестокостью своих братьев, посмотрите, он, наверное, всем сердцем, каждой клеткой своей льнул к своему Богу. И Бог всегда был с ним. Когда эта жена Потифара, посмотрите, задумала сделать такое зло, у нее ничего не вышло, тогда она наговорила на него вот эту клевету. Иосиф попадает в тюрьму. Когда раб попадал в тюрьму, ему уже срок не устанавливали, 5, 10, 15 лет. Нет, это раб уже уходил на всю жизнь в тюрьму. Вот теперь представьте себе, сидит Иосиф в тюрьме. Какие он там переживания? Посмотрите, я сейчас вам прочитаю вот Псалом. Как интересно, в 104-м псалме здесь описывает Давид о Иосифе. Он всю судьбу эту знал, Давид, и пишет здесь в 104-м псалме с 16 стиха. «И призвал город на землю, и всякий стебель хлебный истребил, и послал пред ними человека в рабы, продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнило слово его, слово Господне испытало его». В железо вошла душа, оковами, это тюрьма. Может быть, и руки, и ноги сковали. Сколько было там времени подумать, что же вы, братья, со мной сделали? Ну, неужели вы рады были, чтобы я вот такое пережил, а? Неужели вам от того легче, что я из одного переживания, посмотрите, перехожу в другое? Что жизнь моя все сложнее и сложнее, труднее и труднее. Тут попались, видите, в тюрьму два чиновника, два сановника, один виночерпи, другой хлебодар, он разгадал им обоих сон. И как же он просил этого виночерпи, что когда ты выйдешь, ну ты вспомни обо мне, я никому ведь зла не делал. Вспомни. Но он забыл про него. 2 года прошло, он все ждал, не вспомнит ли виночерпи, не скажет ли слово, чтобы освободить его. В железо вошла душа его. Вот эти надежды, знаете, может быть, так каждый день он думал, может, сегодня он скажет, может, завтра скажет. 2 года. Надежда, написано, не сбывающаяся, она томит душу. И потом все-таки пришел день, когда фараону приснился сон, и он вспомнил, что там был еврей один. И он сказал фараону, вот когда Господь. Если бы, может быть, он сразу вспомнил, может быть, действительно ходатайство его имело бы силу, ну, возможно, бы Иосифа пристроили где-нибудь на конюшне, там, чистить лошадям хвосты или что-нибудь другое. А теперь, посмотрите, Бог ему знал предел терпения. Написано, кто это говорит, что и то бывает, чему Бог не повелел быть. Не от уст Всевышнего исходят и страдания, и бедствия, и благополучие. Все от него, и он ждал. Когда он набрал кондицию, знаете, дошел до полной меры страдания, и Господь возвысил его. Смотрите, какой он стал, как он говорит уже братьям. И теперь представьте себе, появилась возможность еще с братьями увидеться. Вот он их испытывал. Но посмотрите, как он открылся. Вот кому чуждо такое родственное, столько видеть и не признаваться? Сколько раз, наверное, это все подкатывалось комком в горлышку, когда он встречался с ними. Но надо было себя сдерживать, надо было терпеть. И вот здесь он не смог держать больше. Зарыдал так громко, что его услышали везде, так рыдал он. Я же брат ваш, я же брат. Это не вы меня продали, нет, нет. Смотрите, кто тебе сказал, Иосиф, что это тебя Господь послал? Кто тебе сказал? Ты что, имел связь с какими-то религиозными центрами? Ты что, посещал какие-нибудь богослужебные собрания? У тебя что, тонны литературы духовной было, как у нас в домах лежит? Откуда ты знал, что это Бог делает? Что эту чашу страданий ты из рук Его берешь? Откуда ты знал? Юношем такой уехал, и вот теперь он говорит, это Бог послал, вот чтобы вам спасти ваши жизни. Это не вы. То есть он уже живет по благодати Божьей. Он уже виноватых делает невиноватыми. Когда Господь с человеком и делает, имеет дело, тогда, знаете, остальное все меркнет, все тенью кажется. Так было, посмотрите, когда от Господа принимаю чашу. И вот Иосиф для нас большой пример. Мы часто слышим в наших собраниях, Господи, благодарю Тебя за те испытания, за те страдания, которые Ты мне послал. Или сестра, или брат молится. Ну как правильно, все мы понимаем умом. Но откуда же у нас столько ропота? Откуда же столько недовольства на тех людей, через которых это страдание пришло? Откуда у нас вот это все? Если мы правильно поняли, что страдания мы приняли из рук Божьих, так у нас мы должны светлеть от того, что Бог допустил до нас это. Мы должны добреть, мы должны становиться лучше, а мы грубеем. Смотрите, мы ожесточаемся. Вот библейские примеры. Смотрите, чему нас учат. Я хочу вам прочитать еще одно место. Это книга Рут. Здесь в первой главе 19 стиха написано. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, это Наимень. Она сказала им, не называйте меня Наименью, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горечь. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Как вы думаете, еще и руки она все это приняла? Она вышла с достатком. А там в чужой стране, на чужой земле, смотрите, сколько же Наименье пришлось перестрадать. Это похоронить, как говорится, правое крыло, это мужа своего. Это ту батарею, через которую приходит жизненное тепло и правильное отношение к жизни мужа. А потом похоронить двух детей. И все это на одно маленькое женское сердце. Столько горя. И теперь она говорит, Вседержитель мне великую горесть послал. Она не сказала, в той стране были такие люди, так трудно было с ними сжиться. Там меня и обокрали, там я и обнищала. Невозможные обстоятельства там сложились в жизни. Но она, как видите, никого не обвинила. Она сказала, Вседержитель послал мне великую горесть. Не называйте меня на имени, называйте меня Марью. Вот, дорогие сестры, нам пример. Сестры особенно сердобольные, особенно они чувствуют переживания и страдания. И вы знаете, сестрам нужно как никому знать, что есть написано, что ваши временные страдания, они ничего не стоят по сравнению с той славою, которая откроется в нас. Вчера мы были на похоронах, хоронили сестру Раису Андреевну. Я послушал, какие были свидетельства, сколько добра делала эта незаметная женщина. Каким заметным сосудом она была у Бога, как она умела служить, как она подчеркнуто оказывала внимание. И вот теперь представьте себе, Господь ее взял. Муж сегодня говорил ее, Михаил Иванович, что для него это горе. Да, но только нужно знать, дорогой Михаил Иванович, что эту горесть, как чашу, надо принять из руки Божьей. Надо принять. На небе не только нужны люди, которые износили себя полностью в этой жизни, которые же относятся к тяжелобольным, неисправимо старым. Богу нужны и сосуды, и молодые, и крепкие. И он видит, кто в добре своем достиг этой кондиции, чтобы потом дать ему величайшую награду. Поэтому, если бы вы могли сейчас представить, сколько она радости имеет от Господа, больше, нежели она претерпела горести здесь на земле. Вот так вот на Емине. Сколько же таких случаев? Вы помните, когда Давида погнал Авесалом, сын, царь босиком идет, это телохранители, все эти воины вокруг его, а там Шимей по горе сверху идет и кричит на него, ты убийца, ты кровопийца, ты получаешь должное, и бросает в него камни, бросает пыль в воздух, смотрите. Давид идет. Там приближенный говорит, я сейчас пойду, я сниму с него голову. Не надо, говорит Давид, не надо. Пусть Бог усмотрит мое смирение. Это Бог попустил. Смотрите, Давид камней не видит. Давид пыли не видит. Давид оскорблений не слышит. Он видит руку Божью. Он идет и знает, что эту чашу ему дает пить сам Господь. Смотрите, как иногда жизненные обстоятельства надо правильно нам расценить, очень правильно. Когда-то, знаете, Иосиф привел своих детей уже к умирающему Иакову, подвел старшего под правую, меньшего под левую, а Иаков так возложил руки, правую на меньшего, левую на большую. И там написано, скорбно стало Иосифу, и он сказал отцу, не так, отец, не так. Иаков ответил, знаю, сын мой, знаю. Нам иногда при наших обстоятельствах жизни хочется сказать Господу, не так, Господи, не так, не должно вот это с нами случиться, не должно. И ваша церковь тоже переживает такое обстоятельство, когда на какую-то семью обрушивается горе. И знаете, хочется во весь рост встать и поправить, это не так. Иосиф, наверное, когда попадал, он знал, что это не так. Это так не должно бы, чтобы вот его безвинного, если бы он эту чашу принимал из рук человеческих, что бы он мог сказать своим братьям? Он мог сказать, вы помните, когда мой сноп встал? Вы помните, когда ваши снопы моему снопу поклонились? Помните? Вы помните, когда солнце и луна и звезды поклонились? Вы тогда говорили, неужели ты будешь господствовать над нами? Я вам покажу, как я буду господствовать над вами. Я вот вас всех посажу в тюрьму, и безысходно до вашей смерти гнить будете там, в стенах тюрьмы. Если бы он принял это из руки человеческой, зло бы, знаете, как снег накатывалось бы в его сердце, и это бы возрастала ненависть, и решения были бы самые жестокие. Да, наверное, там и Потифару этому места не было, потому что он уже второе лицо в стране, и Потифар, наверное, не знал, куда прятать себя. Но Иосиф жил вообще не с Богом, и жил любовью Божьей. Он жил добром. Поэтому у нас, как она на Наимень, как она там была, среди этих людей. Оказывается, людей, которые Господь помещает с нами рядом, это печи плавильные, через которые Господь нас переплавляет. Она ушла туда неизвестно как, но пришла, вернулась оттуда настолько стерильно чистая перед Господом. Хотя она и сказала, что Вседержитель послал мне великую горечь. Так вот, представьте себе, что рядом живущий с нами брат или сестра, это такой легко воспламеняющий, это нетерпеливый, это ропот бесконечный, это, знаете, негодование. А это наша печь. Это наша печь. Господь хочет, чтобы мы вышли чистые, как золото, поэтому Он нас плавит в этой печи, чтобы мы были пред Ним стерильно чистые. А если мы переложим всю тяжесть обвинения на того, через которого нас что-то постигло, значит, мы в адрес Господа делаем какое-то неправильное решение. Если сверху это допущено, сверху допущено, значит, как-то мы должны соглашаться. Господи, ну, кого же ты нас превращаешь? Да, а Господь сказал, посмотрите на меня. Я вам оставил след, по которому вы должны идти. Я след вам оставил. Смотрите, как он был смиренный, покорный, послушный всему. Посмотрите. Это когда его испытывали, когда его заушали, когда били, чтобы он отгадай, кто тебя ударил. Смотрите, какое кощунство, какая насмешка. Когда били его вот этими вот плетями, с такими проволочками колючими, когда тело лопалось от этих ударов, когда под общий хохот плевали на него, пока бешеная слюна не закрыла его лицо. Посмотрите, какой процесс унижения. Нам сказано, вы помыслите о претерпевшем над собой такое ругание. Кто из нас терпит, чтобы нас плетью ударили, пусть без колючек, только с размаху? Кто из нас потерпит, чтобы нас ни во что ставили, чтобы над нами смеялись в упор, в глаза, чтобы нас унижали? Кто из нас уже достиг такого в Боге терпения, чтобы на все это смотреть с любовью? Кто это достиг? Вот представьте себе, сколь далеко наше совершенство от того эталона, который предлагает нам Господь. Поэтому Христос сказал, мне ли не пить чашу, которую дает мне Отец Небесный? И нам ли не пить чашу, которую дает нам Господь? Поэтому, дорогие собрания в Господе, если действительно наш путь, если мы так поем хорошую песню, когда одолеют тебе испытания, когда в непосильной устанешь в борьбе, и капля за каплей из чаши страдания пить будешь, бросая упреки судьбе, не падай, крепись, и судьбу не злослов. Вера, надежда. Когда твое сердце заноет тоскою, наступит скитанье тяжелые дни, и зова душа не услышит покою, никто ей не скажет, пойди, отдохни и вспомни, что греет и душу, и кровь, что вера, надежда, любовь. Вот эти слова, которые мы поем, чтобы мы от зубрежки, от частого повторения, они не стали у нас безжизненными, чтобы они не были такими черствыми, чтобы не отскакивал, как горох от стенки, чтобы эти слова утешения проникали в каждую клетку нашего естества, и чтобы мы в любых обстоятельствах, потому что впереди у нас еще много горя, впереди у нас много, потому что наш путь действительно путь тернистый. И дал бы Господь нам объективные. Помните, когда Иов, что сразу случилось, сколько нагрузки сразу на него. Посмотрите, там стада исчезли, там ветер подул с четырех сторон, там завалился дом, погибли все дети. Ну-ка, вот это такой удар. Можно ли это все пережить спокойно, когда он разодрал одежду и сказал: Бог дал, Бог взял. Какое объективное суждение. Когда жена хотела, чтобы он похулил Бога и умер, он говорит: ты одна из безумных. Неужели нам от Бога принимать только доброе, а худое нет? Смотрите, он эту чашу принял от Бога. И он нагим, говорит, родился. И мы ничего, Павел пишет Тимофею, мы в этот мир ничего не принесли. То есть на одре, на смертном, все, что мы здесь приобрели, руки разжимаются. Мы все это здесь оставим. Потому что это богатство неверное называется, потому что оно с нами туда, на небо, не пойдет. А Бог хочет, чтобы мы через эти печи, через печи страдания прошли испытания. И Он вместе с нами переживает, Господь. И нас с вами желает вот представить кандидатами, назвать нас победителями, чтобы мы с Ним делили добычу. Пусть Господь вас всех укрепит во всех переживаниях. Ему слава за все. Аминь.